Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканал «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой». Ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях священник Илья Макаров, которого вы все хорошо уже знаете, исполнительный директор курсов религиозного образования и катехизации Санкт-Петербургской епархии. Ну и, конечно, я очень рад вас видеть, дорогой отец Илья. И, пожалуйста, благословите наших телезрителей на начало передачи.
Здравствуйте, друзья. Господь да благословит всех нас.
Дорогие наши телезрители, сегодня мы будем говорить на важную, очень интересную тему. Мы будем говорить о священномучениках. И можно тут было бы сказать еще и вот о чем. Мученики самый большой, самый главный любви человеческой. Вот об этом мы будем сегодня говорить. И, конечно, мы будем очень признательны вам за ваше участие в нашей передаче, в вашей передаче. Телефон, по которому вы можете звонить, 677-62-44 и код города 812. Пожалуйста, звоните, мы будем действительно признательны вам за ваши звонки. Тяжело вздохнув, начинаю передачу, потому что... Почему тяжело? Потому что тема священномучеников в Петербурге, не только в Петербурге, но вообще в России, это особая тема. Потому что было время, когда мы, наверное, не могли говорить «священномученики», но мы точно знали, что это мученики за веру Христову. Мы не знаем всех. Мы не знаем всех поименно. Хотя, если бы только мы обладали какой-то общей памятью, или каждый из жителей всех наших сел, я уже не говорю про города, был бы прихожанином церкви и знал бы тех людей, которые пострадали за веру и отдали свою жизнь. Но мы, конечно, сейчас, вот 9 числа будет день всех в земле российской и петербургской просиявших, и мы будем служить литургию, и мы будем всех их вспоминать. И вот здесь вот у нас икона, и мы видим, что это очень разные люди. Они совсем не одинаковые. И понимаем, что здесь только какая-то просто небольшая часть тех людей, о которых мы сегодня с вами будем говорить. Но вопрос у меня прежде всего простой, но требующий ответа неформального. Что такое для вас священномученики?
Глеб, я согласен, что тема непростая, потому что, с одной стороны, мы о ней говорим с неким воздыханием, с печалью в сердце, может быть, даже с возмущением, вспоминая историю 20 века, историю наших новомучеников, исповедников церкви русской, среди них и священнослужители, которые готовы были до конца идти до самой смерти, и исповедуя Христа, и служа всем верующим вот, своим достоинством человеческим, своим опытом, своим духовным статусом. Но, с другой стороны, ведь даже в песнопениях, которые мы в ближайший воскресный день будем исполнять, говорится о торжестве. Церковь торжествует память этих новомучеников. И вот здесь, некая, что ли, такая антиномия, как часто мы любим говорить, этот термин вспоминать в православном богословии. То есть, с одной стороны, день печальный. И я думаю, люди, которые будут молиться, давайте далеко не пойдем, у нас здесь, да, в Левашовской пустоши, там, где много тысяч таких людей были замучены, убиты, даже не погребены. Слава Богу, что сейчас там есть храм, и это место овивается молитвой. И на этом месте невозможно быть в радости, казалось бы. Но когда мы совершаем церковное богослужение, мы понимаем, что мы соединяемся именно со святыми людьми. В этой печальной памяти мы торжествуем победу жизни над смертью, победу Христа над адом. Потому что когда человека лишают жизни за то, что он исповедует своего Бога, за то, что он служит добру, за то, что он никому не желает зла, а призывает к правде, к милости. И вот момент смерти такого человека – это и есть торжество истины, что человек готов перейти за грань, отделяющую жизнь, да, от вечности, жизнь на земле от вечности, готов перейти через этот барьер, который мы именуем смертью. Ведь для того, чтобы быть на это готовым, нужно быть невероятно по своей силе верующим человеком. И мы вспоминаем древних мучеников. Большинство из них, кстати, были именно воинами, да? Потом уже, наверное, по количеству прославленных, это именно священномученики, священнослужители, пострадавшие за Христа. Ведь они готовы были на смерть, потому что в одно мгновение исповедали Христа, и для них уже иной жизни было немыслимо. И поэтому, если эту жизнь у них отнимали, для них это ничего не стоило, потому что перед их глазами открывалась вечность. И поэтому многие века весь христианский мир торжествовал этих мучеников. Но, простите за такой пространный ответ, но действительно очень много и вот в моей личной жизни вспоминается, связанное с памятью и древних мучеников, и новомучеников. Когда читаем мы жития древних мучеников, они ведь очень однообразные. Ну, в основном, такое ощущение, что они составлялись по одному шаблону. А это так и есть. Откуда мы вообще знаем об этих людях? А ведь римские власти, когда подвергали страданиям и смерти этих людей, они все, ну, будучи бюрократами, от них все это началось, они все фиксировали. Эти мученические акты, так называемые, потом уже оказались в иных источниках и дошли до нас. То есть вот это краткое сводка о том, что произошло с этим человеком, и с подробным описанием того, как его мучили и как убивали, дойдя до нас, она и, по сути дела, стала основой, или даже исключительно, да, именно таковым, стала основой этого жития, этого святого, этого мученика. И вот когда мы эти вещи читали, не только сегодня, но и 100 лет назад, я подозреваю, до Русской революции, то, наверное, от этого однообразия люди приходили в некое смущение. А ведь часто же жития святых читаются в монастырской практике, да, во время трапезы, в духовных школах, которых было много до революции. И я думаю, что вот это ощущение, актуализация, да, вот мученического подвига, ну, как будто бы так вот стиралось. Ну, потому что, да, неприятно человеку слушать, как ему отрывали пальцы, вревали раскаленную там, какое там вещество-то было, не лаву, а как оно, в рот, что колесовали там, да, по-разному мучили. То есть, с одной стороны, приходишь в ужас от этого, а с другой стороны, это как будто бы тебе приедается. Не случайно это слово сказал. Приедается, потому что во время трапезы. То есть это становилось для нас некой формальностью. Дань их подвигу, но не актуальным переживанием. И вот Господь нам дает 20 век. В России 20 век. И вот дает новых мучеников. И сейчас советская власть тоже не отличилась от римской своей бюрократии, и допросы фиксировались всем новомучеников. И потом эти архивы стали для нас открытыми. И ведь тоже шло по шаблону. Вы призывали к свержению советской власти? Нет. Вы выступали, так значит, против? Нет. А что вы там, значит, к чему вы призывали своих прихожан? Любить ближнего, молиться Богу? Тоже по шаблону. Но дай Бог, чтобы эти жития нам не приелись так же, как и древних мучеников. Не случайно Господь актуализировал нам вновь эту древнюю мученическую историю. И вот эти новомученики, они к нам очень близки. И я думаю, что, казалось бы, вот такие шаблонные жития, ну, хотя о них мы знаем больше, это уже люди, которые, ну, несколько десятков лет от нас, да, отстоят. Еще даже меньше, чем столетия, меньше века ведь они от нас отстоят. И поэтому о них мы знаем больше, чем вот эта сводка ГПУ и вот этих вот... троих, да, карательных, скажем так. Поэтому, может быть, мы о них знаем больше, но все-таки я бы очень хотел, чтобы эти жития не стали для нас формальностью. Я думаю, их подвиг не случайен.
Об этом мы обязательно сейчас поговорим сразу после того, как мы примем телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Здравствуйте, Игорь из Москвы. Вот у меня такой вопрос. Когда читаешь жития святых и в частности мучеников, то невольно воспринимаешь их как страшную сказку. Каким только мукам не подвергались они за веру. А сегодня существуют ли такие обстоятельства, при которых могут появиться мученики за Христа?
Понятно, спасибо за вопрос.
Да, вот как раз в контексте того, о чем мы сейчас и говорим. Насколько были приукрашены мученические акты, не берусь судить, мне кажется, что свирепости хватало и древнему человеку, и сегодняшнему современнику. Если мы с вами сейчас обратим внимание на то, что происходит с христианами Сирии, и как там, каким их мучениям подвергают вплоть люди иной веры, да, нехристианской, вплоть до самой смерти, я думаю, что сегодня ум человеческий даже поизощреннее будет, чем древних. Он какой-то... Раньше, если все шло по шаблону, да, все как принято, то сейчас такая свобода творческая у изуверов, что, я думаю, ни один фильм ужасов не сможет... нам передать то, что творится там. Значит, возможно, отвечая на вопрос, значит, возможно сегодня, подобно древним мученикам, страдание и смерть за Христа, насильственная смерть и очень такая жестокая. Возможно. Сидя в России, как мы можем сегодня фантазировать на эту тему, да не дай Бог нам оказаться в этих временах и пережить их, когда мы это будем видеть своими глазами. И поэтому Церковь надеется, мы надеемся сегодня в России, что опыт 20 века, советского безбожия и вот этого многотысячного, опять же таки, многотысячного сонма наших новомучеников, он даст нам силы вновь не встать на те же грабли, которые нас ударят обязательно древком по голове. Ведь не случайно Церковь призывает одуматься всегда. Не случайно Церковь ссылается на опыт прежних поколений. А ведь в России не только революция давала повод размышлять о мучениках, исповедниках и о том глубинном падении, жесточайшем, которое происходило с русским верующим народом, а смутное время, а патриарх Ермоген. По сути дела, замученный исповедник, но, по сути дела, замученный в темнице. И мы его сегодня воспеваем как идеолога освобождения русских земель от интервенции и смуты. А ведь что происходило тогда? Я даже боюсь утверждать, но такая мысль приходит всегда в голову мне, что, наверное, предвестником вот сценария революционной жестокости было именно смутное время. Да, повод был другой. Да, не менялась формация, да, как нам марксисты говорили. Но жестокость, но борьба за власть, но желание ни перед чем не останавливаться, даже перед убийством своего собрата, мне кажется, смутное время нам показало сразу, что сценарий революции, он должен быть немыслим для России, потому что это будет все, гибель. гибель. И только милость Божья при повторе этого сценария с новыми вариациями, да, в начале 20 века помогла нам сегодня оказаться с вами, Глеб, в одной студии и, взирая на эту икону сонма новомучеников, исповедников церкви русские, говорить о том, как мы благодарны их подвигу, что они на свои плечи, они же Христу уподобились, они на свои плечи взяли грехи нашего Отечества, с которыми мы пришли к началу 20 века.
И если вспомнить, опять-таки вернуться к тому времени, когда были эти вот первые испытания, пробный шар. Я, знаете, подумал так, что, может быть, знаете, такой первый полигон испытания этого вот дьявольского оружия. Потому что вот тогда, знаете, такое место, в котором вот это оружие испытывалось, пока оно было еще не очень, а потом это оружие все более и более изощрялось, что называется, и в результате вот мы пришли к этому. Но я еще, знаете, о чем хотел спросить вас? Вот неужели наша память настолько коротка, что, вот смотрите, в этом году нам предстоит 1700 лет со дня подвига севастийских мучеников. 1700 лет. Мы не готовы вообще в принципе размышлять о таких цифрах. 1700 лет. Но когда мы читаем о том, что это за севастийские мученики, сердце начинает дрожать. Потом мы там гораздо более там, такие времена, как, например, там, скажем, 780 лет со дня там, Невской битвы, или еще там 95 лет со дня смерти патриарха Тихона. И я уже не говорю про то, что мы живем в то время, когда совсем недавно, еще 30 лет назад, за веру во Христа можно было сесть в тюрьму.
Или в психушку.
Или еще хуже, в психушку.
Да.
Это было... Мне вот больше 50, я помню это время. И я просто думаю о том, что если вот забыть вот подвиг новомучеников, то это время вернется заново. Придет, все придет опять. Но ведь тут еще одна вещь. Ведь если эта память наша настолько коротка, вопрос вот в чем мой. Не может ли случиться так, что потребуется еще тысячи новомучеников, чтобы обновить нашу веру?
Если такой подвиг понадобится, мы не знаем, когда это может случиться, то, наверное, так и будет. История этому свидетельствует, но как бы нам этого не хотелось. Много таких у нас фраз в нашей культуре. Если мы войну забудем, вновь придет война. Вот уже, да, 75 лет, а войны продолжаются. Войны продолжаются. Сколько бы мы ни говорили о том, что нас в них втягивают, и мы их не хотим, но ужас-то нас касается, он касается каждого. Не так явно, как Великую Отечественную, но в семье может, в любой российской семье может оказаться молодой человек, который будет отправлен в армию, он согласится воевать в горячей точке, и он может не вернуться обратно. То есть вот ужас потери ближнего, он актуален сегодня. И когда мы говорим, если забываем подвиг наших мучеников, то нам этот подвиг напоминается нашими собственными страданиями, мучениями или наших ближних. И по-христиански нам не легче должно быть от того, что страдаем лично не мы, а страдает кто-то рядом с нами. Вот абсолютно не легче. Иногда даже когда ты смотришь, что рядом с тобой гибнет человек за веру Христову, а тебя, христианина, по каким-то обстоятельствам не трогают, ну, как-то ты вот избегаешь этой участи, ничего плохого при этом не делаешь. Но не по себе. Очень душе-то тяжело это видеть и лицезреть. Фильм вспоминается про миссионеров в Азии. Скорсезе «Молчание», да? Такой фильм-то неоднозначный в том плане, что его все по-разному воспринимают. Все-таки остался верен этот миссионер, который, по сути дела, растоптал свою веру, только бы его не убили. Но, притворившись, сохранил ее в душе. Или все-таки он отрекся? Я знаю, что люди православные, смотря этот фильм, они спорят между собой, насколько вот финал этого фильма однозначен с точки зрения верующего человека. А сколько таких дилемм было в реальной жизни. И мы ведь сегодня рассуждаем, может быть, так, не все, но кто-то, наверное, вот каково было тем людям, на глазах которых гибли мученики. И почему они не вступились за них? Почему их это прошло стороной? Что, они поклонились идолу? Они отреклись от Христа и исповедали советскую власть? И древние, и новомученики. Почему рядом стоящим с ними верующих людей, по-настоящему верующих, это не коснулось? И вот рассуждая в этом фарватере, сложно избежать осуждения. Потому что когда нам сегодня некоторые глашатые говорят, что же вы, наша традиционная церковь, да, или что же ваши предшественники шли на общение, на взаимодействие с безбожной властью, почему вы не разделили подвиг новомучеников, а где вы были в это время? Популярный вопрос в 91-м году, да? Где вы были 19 августа 91-го года? Помните, Глеб? Да. И такой вопрос задавали в лицо каждому, у кого брали интервью. И такое время мы помним. С кем вы были и где вы были? И только история, и только церковный опыт помогает нам это преодолеть. Например, в древности, на первых Вселенских соборах, на поместных соборах, уже после того, как эпоха гонений завершилась, рассуждали о том, как выработать общее отношение к тем людям, которые промолчали, которые не пошли на смерть, которые скрывались в пещерах от смерти. Считать ли их предателями, малодушными? Или все-таки воспринять их опыт и тоже принять их так же, как мы принимаем подвиг мучеников, потому что в это время они сохраняли церковь в том, чтобы она жила, чтобы происходили таинства, чтобы шли молитвы.
У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер. Вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Добрый вечер. Батюшка, да, у меня вопрос такой. А вот чтобы, ну, как бы у нас память сохранялась, а может нам чаще обращаться к новомученикам российским? Даже не то, что молитвы, а просто вот как мы друг с другом обращаемся, даже в радостях там, хотя бы находить там минуту, две, три, пять минут там, и чаще обращаться. И они же будут откликаться нам тем же взаимностью.
Как вас зовут?
Владимир.
Владимир, спасибо.
Да, все правильно, все правильно. Церковь живет молитвенным опытом и в молитвенной жизни. В принципе, церковь – это и есть молитва, богослужение сердца жизни церкви. Все остальное – это прилагаемые к нашей молитве, к нашему общению с Богом. Конечно, общение с новомучениками в молитве, оно помогает нам и не забывать о них, но и помогает вдохновиться силой их веры. И, может быть, даже помогает нам предотвратить подобные вещи в нашей истории. Вот именно забывая обращаться к святым предшественникам, не веря в эти молитвы, мы и начинаем приходить к такому состоянию, когда нам этот подвиг, эта жертва, великая жертва с большой буквы, необходимы. Но в то же время, глядя на церковный календарь, грустно иногда, когда мы древних мучеников и не знаем по имени, или перечисляем в виде цифры, сколько их там пострадало, да? Они даже, может быть, и не указаны. И иногда миленько стоят имена этих древних мучеников, а крупно, жирно, кто-то из наших любимых русских святых стоит. А вот теперь другая у нас жизнь в 21 веке, особенно после знаменитого юбилейного собора 2000 года, когда большое число новомучеников были прославлены. Теперь уже жирным и красным шрифтом, да, есть дни, когда стоят имена известных, почитаемых новомучеников. А еще даже большой список имен с фамилиями. Сейчас такая принята традиция, что имя новомученика с фамилией. Если раньше мученик именовался по месту, да, своего подвига, то сейчас даже уже и не хватит мест, чтобы присоединить их к тем именам, которые в этом месте пострадали. Да? Вот Бутовских сколько можно написать, Левашовских сколько можно написать. То есть даже фамилии уже такая не совсем, да, традиционная история, но вот нет, принята такая форма. Посмотрите, опять Господь нас побуждает вновь и вновь не пренебрегать этой памятью. И вот мне кажется, что сегодня в контексте в памяти новомучеников российских для нас вновь актуализируется память древних мучеников. Мы вновь вспоминаем великомученика Георгия. И не только потому, что он покровитель нашего воинства. Вновь вспоминаем великомученика Пантелеймона. И не только потому, что он наш целитель. Да? Вспоминаем Татьяна. Бессребренников, вспоминаем мучениц, да, жен, их подвиг. Вспоминаем даже мало известных, потому что мы о них мало слышали, мучеников с диковинными именами. И иногда улыбку вызывает наша гоголевская история наименования Акакия Акакича, да, там в детстве по церковному календарю, потому что всякие диковинные имена. А наших с вами предках 19 века именовали когда по святцам, и эти имена в основном были именами древних мучеников. В основном. А сейчас уже, видите, именуют наших малышей и именами новомучеников российских. То есть вот молитвенное обращение должно быть постоянным, полноценным и не время от времени. Не надо ждать, когда вспыхнет. Вот мировой пожар раздуем, это не под силу человеку, если Господь не попустит. А мы, верующие люди, реально можем поддерживать пламя нашей веры. И мы все время должны туда подбрасывать маленькие уголечки в виде наших молитв. И я считаю, что уголечки молитв к новомученикам самые яркие и дольше всего не гаснут.
Вы вот тут мне напомнили на смерть священномученика Петра Скипетрова было слово одного из наших профессоров петербургских. Он сказал о том, что вот такие люди, такие отцы, тогда еще у меня был как священномученик, но как вот Петр Скипетров, необходимы нам для того, как духовные маяки, для того, чтобы душа наша не заснула в теплохладном успокоении. И вот я об этом-то и хотел вот вас спросить. Вот та самая теплохладность, которая сейчас, ну, честно говоря, процветает. Ведь когда к вам приходят молодые люди, совсем молодые люди, на ваши курсы, и вы с ними разговариваете, я понимаю, что вы еще как настоятель храма священномученика, вы наверняка им говорите что-то. И я понимаю, что им невозможно говорить какими-то уж очень церковными словами. Вы говорите, как я знаю, как вы с ними разговариваете, очень просто. Вот если просто, вот что вы им говорите о священномучениках, о новомучениках?
В нашем храме при епархиальных курсах во имя священномученика Серафима говорить о новомучениках, о священномучениках 20 века просто. Потому что достаточно вспомнить жизнь самого Серафима Чичугова, славного полководца, победного, умнейшего человека, невероятно творческого, разностороннего, который любил жизнь, который был завидным женихом по молодости, да, у которого, ну, карьера, ему ничего не надо было делать для того, чтобы свою карьеру, да, свое место в обществе как-то заслужить, заработать. Он был одарен такими талантами, которые сами его как на крыльях несли бы по этой жизни. Но он выбирает, причем задолго до истории революционных, выбирает себе путь духовный. Потому что чувствует призвание помогать людям именно в духовном, в духовной среде, в духовном ключе, в духовном мире. И он становится невероятным. Вот мы знаем хорошо Иоанна Кронштадтского, да? Они, кстати, вместе духовно были очень близки. Мы знаем Иоанна Кронштадтского, каким он был духовником. Мы меньше знаем о Серафиме Чичугове, но он был не менее сильным вот по своим взглядам, по своему воздействию на людей духовником. И я считаю хорошим примером его духовнической силы было то, что на постели лежащего, но издыхающего старика выволакивают для того, чтобы расстрелять. Вы представляете, безбожники чувствовали его невероятную духовную силу. Бесы, они народ духовный, хоть и со знаком минус. И они силу эту духовную лучше нас, плотских, чувствуют. И я думаю, чтобы большевистской власти они вот это и навевали, вот эту ненависть к духовной силе Серафима Чичугова. И вот смотрите, достаточно несколько аспектов его, из его жизни рассказать, а потом показать его архиерейское облачение, которое сакос, часть его у нас в храме, которое стоит у нас всегда на горнем месте, где и подобает стоять архиерею. Вот. А храм, настоятелем нашего храма является владыка митрополит, он на территории пахляйного управления, я там лишь ключарь. И поэтому, мне кажется, вот это вот горнее место, да еще и с архиерейским облачением священномученика, а это то облачение, которое он одел при погребении Илариона Троицкого, еще одного священномученика. И вот эта вот преемственность, да, святительского жертвенного служения воочию видна. И когда молодые люди, услышав о Серафиме, прикладываются к этому сакосу, видят его, трогают руками, то есть это вот то, что он носил, обогренное, да, кровью Илариона, потому что, ну, когда человека погребают, да, после смерти, mm-hmm. В силу естественных причин, да, вот эта одежда становится единым с его плотью, с его телом, да, еще кровью дышащего. Вот тогда можно вообще ничего не говорить.
Понятно.
И это на молодое сердце влияет. Молодое сердце очень восприимчиво вот к подобным вещам.
Жизнь обычного человека, превратившего свою жизнь в подвиг. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Здравствуйте. Я Ирина, звоню из Санкт-Петербурга. И у меня такой вопрос к батюшке. Ну вот я достаточно поздно пришла к вере, мне уже за 60 лет, и как бы...
Молодой
голос, да.
Ну, предки мои, в общем, они жили в безбожное время, но я абсолютно в атеистической среде жила, и вопросы им, соответственно, не могла задавать. Но я как бы вот так, из того, что знаю, никто из моих родных не пострадал вот за веру Христову. В общем, и поэтому, ну вот, а 9 числа у нас день, значит, стоит в календаре, ну, особого поминовения всех усопших, и вот, а как правильно, ну, моих усопших предков в этот день поминать, не поминать, вот как вообще, хотя, ну, я так вот как-то чувствую, что я понимаю, что они все пострадали от этого безбожного времени, как на себе это ощущаю, ну, вот, а как правильно в этот день твой себя вести, подскажите, батюшка.
Спасибо за вопрос.
А вот хороший вопрос, и смотрите, какое послушание церкви, глядя на богослужебный календарь, раз благословляется поминать, значит, надо поминать, причем приближенно к себе, да, человек хочет помянуть. О ком конкретно? Ну, потрясающего. То есть вот я считаю, что это вот очень сознательный подход к настоящей церковной жизни. Когда ты конкретно жаждешь молиться о тех людях, о которых сегодня церковь благословляет молиться. Я согласен с тем, что страдали не только те, кто вот явно, да, был замучен. Страдали не только священнослужители, страдали и по-настоящему верующие люди, но и страдали те, кто в церковь не ходил, но душа тосковала по чистой, настоящей вере. Потому что вера в светлое будущее, она обманывала людей. Они этой верой упивались лишь на демонстрациях и на партсобраниях. А сердце по ночам, да, клокотало, когда тебя никто не видел, и ты все равно свои мысли-то на небо возносил. Там счастье, там ты видишь источник чистой радости. Не в этой плоскости, в той. И таких людей, я верю, большинство. Так же, как большинство верующих людей, в принципе, по сравнению с атеистами. Поэтому я думаю, что и у наших родителей, которые, наших предшественников, которые явно не были церковными людьми, все равно было страдание. Страдание потому, что их окружает. Я считаю, что в этот день и их нужно помянуть. Все-таки они жили в это время. Я не случайно ведь упомянул, и спасибо, Глеб, что вы мне дали эту возможность, что подвиг мучеников – это еще и подвиг тех людей, которые находились рядом, которые не выразили свой подвиг, которые молчали, но не предавали. Не предавали самих себя, не предавали правду. Но они не проявили себя так ярко, наглядно для нас. Но они, знаете, вот стиснув зубы, зажав кулаки, иногда под столом на кухне, но все-таки верили в правду, все-таки стремились к истине. А значит, этот день и этих людей. И мы должны за них молиться, чтобы Господь их помиловал. Потому что эти люди до нас донесли день сегодняшний разными путями. Но мы все-таки сегодня живы. Наша страна не ушла в небытие. Русская церковь зиждется. Да, на крови мучеников, но в том числе и хоть и молчаливым, но ежедневным, будничным таким подвигом наших предшественников, которые хотели, чтобы мы жили в счастье. За них тоже надо в этот день помолиться.
Я не могу не вспомнить еще одно размышление, которое возникает здесь. Ведь начинаются подготовительные недели к Великому посту. И именно с этого дня. И это вот удивительно совершенно. Но каждый раз я думаю о том, что как все в нашей церкви промыслительно, потому что
без случайностей все стыкуется, да. Что с чем должно состыковаться именно сейчас.
Неделя омытари и фарисеи.
Да.
И вот, знаете, когда вот мы думаем о том, как вот эти люди в то время, вот в новомучеников, соединялись те люди, которые ставили пулеметы против своего народа, и как народ, или как мы говорим, лик, на набатный колокол лавры собрался и пошел отстаивать святыни лавры, ведь опять-таки по тем самым протоколам этих самых, так сказать, революционеров, было известно, что более 500 тысяч петербуржцев вышло в знак протеста против смерти Петра Скипетрова,
Кочерова. Сегодня только бессмертный полк собирает такое количество.
Да,
заметьте,
да,
память о наших предках.
А ведь тогда в Петербурге жило чуть больше 2 миллиона. То есть это вот, представить себе. Вот говорят, что по этим самым протоколам люди занимали Невский проспект от дома до дома. И вот они протестовали против этого. И тогда, наверное, вот эти вот бесы и поняли, что да, церковь не в бревнах, да, а в ребрах, и перестали сносить церкви и стали убивать людей.
Да.
Но вот мне кажется, что прошу вас это прокомментировать. Приверженность церкви как не просто как к зданию, но и в том числе как к зданию, как к Дому Божьему сейчас, насколько оправдано. Ведь мы же постоянно слышим о том, что зачем ходить в церковь, ведь вера-то, она не не в доме, не в, в бревнах.
Да, Бог в душе.
Да, типа так.
А когда начинаем копаться в этой душе, не находим его там, да? И возникают у нас всякие поговорки, что Гагарин летал и Бога там не видел. Это вот поговорки как раз насмешливые. У нас, когда Бога-то в душе тоже нет. Потому что Бог в душе влечет человека к себе. Если не прямо на небо, то, по крайней мере, к своему видимому пребыванию здесь, на земле, к своей благодати. 2000 лет со времен Тайной Вечери благодать Божия совершеннейшим образом передается верующим во Христа людям в таинстве Евхаристии. Мы соединяемся с Богом. Если у меня Бог в душе, то как же я не хочу с Ним оказаться вплотную, соединиться с Ним? Ну смешно же. Я так люблю эту женщину, что в душе с ней поженюсь. Но никогда к ней не подойду, выйду за нее, ну, поженюсь, да. Никогда к ней не подойду, и мы будем одной духовной семьей, ни разу друг друга не видя и не приближаясь друг к другу. Но почему в земном плане мы, если любим кого-то, мы хотим с ним быть вместе? А если мы любим Бога, раз Он у нас в душе, то почему мы не хотим с Ним быть буквально? Наверное, еще аспект вашего вопроса в том числе, насколько мы храмы в своей душе созидаем, влекомые подвигом новомучеников, а не ограничиваемся лицезрением храмов внешних. Да, количество храмов на улицах не зависит от наших храмов душевных. Есть они у нас там или нет. Но наше желание строить храмы видимые – это прямое следствие того, что мы созидаем храм нашей души. По крайней мере, так было в Древней Руси. И ведь для древнерусского человека храм – это и место присутствия Бога, вот такое актуализированное, что-то это слово сегодня часто, да, вспоминаю. И это в том числе дом, где можно защитить себя. Ведь в момент нашествия врагов прятались за стенами монастырей и за толстыми стенами соборов. Это было нормой для того времени. То почему сегодня человек не готов прибегнуть к защите стен, от стен храма, когда он максимально сегодня уязвим в своей душе от воздействия всего этого электронно-технологично-инстинктивно влияющего, да, на нас мира? Почему не прибежать в храм? Ведь это же факт, что там ты успокоишься и на несколько минут задумаешься, а все ли с тобой нормально сегодня. А если у тебя Бог в душе, как говорят сегодня некоторые, увлекаясь стихиями этого мира, он настолько глубоко, что ты не слышишь его стук, который он постоянно издает в двери твоего сердца. Потому что вся эта видимая мишура, весь этот мир наш электронный, он тебя так засасывает, что ты только в споре с верующим по-настоящему и вспоминаешь, что Бог у тебя в душе. А в другие моменты, наверное, его и не чувствуешь. Поэтому пускай будут видимые храмы, пускай будет больше, но пускай они наполняются людьми с внутренними храмами, пускай эти храмы не простаивают. Ведь это же ужасно, когда храм построен, но он пустой. Вот это ужасно. И древняя миссия, она как распространялась? Сначала миссия, сначала убеждение людей в необходимости Бога в их жизни, а потом строительство храма. Сегодня, да, может быть, есть несколько внешний подход к тому, что будет храм, будут и верующие. Наверное, сегодня сознание такое. Сегодня нужно дать возможность человеку прийти. Шаговая доступность та же самая, да? Ну, вот такой сегодня человек, да, расслабленный. Ему все должно быть очень доступно. Он далеко ходить не намерен. Но как важно, чтобы вот это необходимость была в его сердце, и как ее зародить, сегодня мы слабые миссионеры. Ну вот, к сожалению, очень слабые. А вот они, новомученики, вот первоклассные миссионеры, говорить о них современному человеку, мне кажется, будет продуктивнее для нашей миссии, чем какими-то другими способами убеждать человека, что Бог в его жизни необходим.
Когда вот дети, наши дети в школах, понятно, что они, к сожалению, знаете, стоят на передовой борьбы с самым вот этим сложным, секулярным, как мы говорим, миром. Вот миром гаджетов, миром наслаждений, миром. Вот с этим миром на передовой, на самой передовой. Самые беззащитные люди на самой передовой находятся. И нам иногда очень сложно что-то им рассказать по причине того, что мы начинаем говорить какими-то очень выспренными словами и, в общем, не умеем совершенно говорить. Вот скажите мне, пример, опять-таки, новомучеников. Может быть, если обыкновенного человека взять и почитать их жития, или житие вообще мучеников, священно-мучеников, мучеников, новомучеников, и самому представить себе эту жизнь праведную, и в этом случае тогда можно увидеть жизнь неправедную. И, может быть, это может помочь нам разобраться в душе своей, чтобы научиться говорить с детьми.
Абсолютно верно. Нам следует, мне кажется, сегодня учиться отходить от экшена. Да? Вот сегодня все любят экшен. Клиповое сознание. Ну, специально вот эти вот расхожие фразы говорю, чтобы было понятней. Ведь в мученике нам интересен не вот этот ужастик, то, как с ним поступили, а интересно то, современному человеку может быть, что его влекло к жизни вечной, что утрата жизни здесь земной временной для него не была проблемой. Какой он был человек? А ведь можно, о многих можно узнать вот личные качества какие-то. Например, там Кира Оболенская, наша петербургская новомученица. В этом году мы ее особенно вспоминали. Недавно был детский конкурс среди школьников, которые они читали, изучали. Какие они потрясающие картины нарисовали с ней. Какую потрясающую мультипрезентацию они сделали. Как дети говорили о ней, с какой любовью. А она была учительницей. С какой любовью. Понимаете, я поймал себя на мысли, что ни разу не было сказано о моменте ее кончины, как ее вот замучили, да, советская власть. А любовались ее жизнью, ее красотой, ее подвигом, жизненным подвигом. То есть, оказывается, история самого человека интереснее, чем экшен по поводу ужастика, связанного с зверским отношением к ней со стороны мучителей. И мне кажется, вот такие истории, если рассказывать, вот об этих молодых людях, о их жизни, о их служении, тогда уже сам факт того, что они были готовы отдать свою жизнь за истину, за Бога, за веру своей страны, он уже будет даже маленьких людей, детишечек, учить тому, каково оно – жить по правде, любить тех, на чьих плечах ты стоишь, и какой выбор сделать тебе, когда жизненные обстоятельства, а может быть, сам Бог, тебя призовет к конкретному действию, к ответу, к поступку. И вот тогда, мне кажется, не нужно воспитывать патриотов. Они такими будут по определению. Не нужно будет воспитывать героев, и не нужно их будет убеждать, что служба в армии – твой священный долг. Для них это будет само собой разумеющееся.
Это вот меня, конечно, больше всего и поражает в сегодняшнем дне, когда мы сами должны быть все время готовы. И, знаете, как уверуешь, и когда мы произносим символ веры, мы, наверное, вспоминаем просто это. Дорогой отец Илья, благословите наших телезрителей.
Да благословит нас Господь. Спасибо, друзья.
Дорогие наши телезрители, спасибо большое за ваше участие в нашей передаче. И, пожалуйста, не оставляйте нас и наш канал без вашего милосердия, без ваших молитв. И, конечно, 9 числа все приходите помолиться о наших новомучениках. Всего вам доброго, до свидания и оставайтесь на Первом православном.